Седьмое. Владимир Ильич Ленин, Ульянов, 1870-1924, учился в Казанском университете, но после казни его старшего брата, народовольца, был исключен из университета. В 1891 году он сдал экзамен в университете по юридическому факультету. К 1894 году относится первая полемическая работа Ленина против народников «Что такое друзья народа», в которой Ленин уже является защитником марксизма и материалистического понимания истории и с нескрываемым презрением относится ко всякой метафизике. Учение Маркса о надстройках уже усвоено в это время Лениным. Здесь же Ленин высказывает и основные для всей последующей советской философии идеи о том, что идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории. К этому же 1894 году относится статья Ленина о книге «Струве», посвященная критике народничества. Вскоре, однако, Ленин был арестован за участие в нелегальной работе и сослан в Сибирь. Очутившись вскоре, однако, за границей, Ленин принял самое близкое участие в заграничной группе русской социал-демократии, а на съезде в Лондоне 1903 год возглавил течение большевизма. К этому же времени относятся первые более систематические занятия Ленина по истории философии, в частности, по истории материализма. Уже в 1903 году под влиянием Плеханова, с которым Ленин вел не раз беседы на философские темы, Ленин настороженно относится к Богданову и его увлечению идеями Маха. В 1911 году Ленин, недовольный вялой борьбой Плеханова против увлечения некоторых русских марксистов идеями Маха, издает книгу «Материализм и эмпириокритицизм», к которой он тщательно готовился. В июне 1909 года на заседании большевистского центра было решено окончательно разорвать с Богдановым, Луначарским, который тогда все стремился к разработке религии социализма. Борьба со всевозможными формами религиозного сознания является необходимой и очередной задачей, читаем в резолюции, подчеркнувшей необходимость философской борьбы. После этого Богданов, Базаров, Луначарский выпустили сборник «Очерки философии коллективизма». Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», содержание которой мы коснемся дальше, есть, собственно, единственное его философское произведение. Отдельные статьи, близкие к вопросам философии, появлялись и позже. Например, в 1913 году Ленин написал статью «Три источника и три составные части марксизма». Уже будучи во главе советского правительства, Ленин не бросал занятий по философии. Наконец, с очень большими оговорками можно говорить о ценности так называемых философских тетрадей Ленина, где собраны сделанные им выписки, преимущественно из Гегеля, и некоторые собственные замечания Ленина. Переходя к систематическому изложению построений Ленина, подчеркнем прежде всего, что философские интересы Ленина сосредоточивались почти исключительно на вопросах философии истории. Все остальное его интересовало лишь в той мере, в какой те или иные учения и теории могли влиять на философию истории. но и в философии истории Ленин раз и на всю жизнь принял построение Маркса, и уже ничто вне их его не интересовало. Эта внутренняя узость, присущая изначально Ленину, превращает его философские писания в своеобразную схоластику в дурном смысле слова. Все, что соответствует позиции диалектического материализма, укрепляет ее, приемлется без оговорок. Все, что не соответствует, отбрасывается только по этому признаку. Подобно пушкинскому бедному рыцарю, который имел одно видение, непостижное уму, и ничего вне его не видел и не замечал, и Ленин имел один лишь интерес, видел всюду только одно – близость или, наоборот, несоединимость с системой марксизма или, точнее говоря, неомарксизма. Мы называем неомарксизмом ту именно редакцию марксизма, какую он получил в большевизме, отступившем от классического детерминизма, столь сильно выраженного у Маркса. То видение, которое пронзило сознание Ленина, относилось не к диалектике самодвижения производственных отношений, а к революционному крушению, к скачку в диктатуру пролетариата. Вся работа острого и настойчивого ума Ленина уходила только на то, чтобы сводить все идейные построения к центральной для него точке, отбрасывая все, что не слагалось гармонически и покорно вокруг этой точки. Борьба против махистов как раз и определялась тем, что в учении Маха Ленин, конечно, справедливо, видел идеализм, а идеализм и поповщина не только внешне, но и внутренне не могли быть согласованы с диалектическим материализмом. Только то в контексте идеалистических построений допускалось и даже выдвигалось на первый план, что открывало личный простор для скачка к диктатуре пролетариата. Но это отнюдь не персонализм, хотя бы и в ослабленной форме, а титанизм, как справедливо указал Бердяев в своей статье о советской философии. Историософская тема была не только центральной для Ленина, но она, собственно, была единственной у него. В заметках, собранных в так называемые философские тетради, читаем в одном месте: «Я стараюсь читать Гегеля материалистически. Это в высшей степени типично для Ленина. Вся его философская эрудиция так и осталась сдавленной этой задачей. На все глядеть материалистически, уж поистине бедный рыцарь материализма. Ум Ленина никогда и не был свободным, находясь всецело под властью одной идеи, одной мысли». Центральность идеи скачка, то есть революционного перехода к диктатуре пролетариата, определяет всю философскую позицию Ленина. Все, что может затормозить или устранить скачок к диктатуре пролетариата, тем самым не истинно. Любопытно, что Ленин очень рано отбрасывает философский релятивизм, ибо релятивизм ослаблял бы его веру в абсолютную ценность революционного скачка.